уговаривает Цезарь Кафтаранга. Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните? Да, Кафтаранг табачок покуривает. Или коляска по лестнице катится, катится. Да, но морская жизнь там кукольная. Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки. Офицеры все до одного мерзавцы. Исторически так и было. А кто ж их в бой водил? Потом черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были? Но более мелких средствами кино не покажешь. Думаю, это мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говенной. Да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы... завопили зайки. Увидели. Из авторемонтных три фигурки выскочило, значит, с молдаваном. Улюлюкает толпа от ворот. А как те ближе подбежали, так... Чума, шкодник, шушера, сука позорная, мерзотина, стервоза. И Шухов тоже кричит: чума! Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у 500 человек отнял. Вобрал голову, бежит, как мышонок. Стой, конвой кричит и записывает. К-460 где был? А сам подходит и прикладом карабин поворачивает. И столбы все кричат: сволочь, блевотина, паскуда! А другие, как только сержант стал карабин прикладом оборачивать, затихли. Молчит молдаван, голову нагнул, от конвоя пятится. Помбригадир 32-й выступил вперед. Он, падла, на леса штукатурные залез, от меня прятался, а там угрелся и заснул. И по захрястку его кулаком, и по холке. А тем самым отогнал от конвоира. Отшатнулся молдаван. А тут мадьяр выскочил из той же 32-й. Да ногой его под зад, да ногой под зад. Мадьяры вообще румын не любят. Это тебе не то, что шпионить. Шпионить и дурак может. У шпиона жизнь чистая, веселая. А попробуй в каторжном лагере оттянуть десяточку на общих. Опустил конвоир карабин. А Начкар орет: отойди от ворот, разобраться по пять. Вот собаки, опять считать. Чего ж теперь считать, когда без того ясно? Загудели зэки. Все зло с молдавана на конвой переметнулось. Загудели и не отходит от ворот. Что? Начкар заорал. На снег посадить? Сейчас посажу. До утра держать буду. Ничего мудрого. И посадит. Сколько раз сажали. И клали даже. Ложись, оружие к бою. Бывало это все, знают зэки. И стали легонько от ворот оттрагивать. Отходи, отходи, понуждает конвой. Да и чего, правда, к воротам-то жметесь, стервы, задние на передних злятся. И отходят под натиском. Разобраться попить. Первая, вторая, третья. А уж месяц в силу полную светит. Просветлился, багровость с него сошла. Поднялся уж на четверть добрую. Пропал вечер. Молдаван проклятый, конвой проклятый, жизнь проклятая. Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть. В пятерке последней двое останутся или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит. Показалось было Шухову, что в последней пятерке их четверо останется. Обомлел со страху. Лишний. Опять пересчитывать. А оказалось, Фитюков шакал. У Кафтаранга окурок достреливал. Зазевался, в свою пятерку не переступил вовремя. И тут вышел вроде лишний. Помночкар созла его по шее Фитюкова. Правильно. В последней три человека. Сошлось, слава тебе, Господи. Отойди от ворот, опять конвой понуждает. Но в этот раз зэки не ворчат, видят. Выходят солдаты из вахты и оцепляют плац с той стороны ворот. Значит, выпускать будут. Десятников вольных не видать, прораба тоже. Несут ребятишки дрова. Распахнули ворота, и уж там за ними у переводин бревенчатых опять Начкар и контролер. Первая, вторая, третья. Еще раз, если сойдется, снимать будут часовых с вышек. А от вышек дальних вдоль зоны хо-хо, сколько топать. Как последнего зэка из зоны выведут и счет сойдется, тогда только по телефону на все вышки звонят. Сойти. Если Начкар умный, тут же и трогает. Знает, что зэку бежать некуда и что те с вышек колонны нагонят. А какой Начкар дурак, боится, что ему войска не хватит против зэков и ждет. из тех остолопов и сегодняшний ночкар ждет. Целый день на морозе зэки, смерть чистая так озябли, и после съема стоячи целый час зябнуть. Но и все же их не так мороз разбирает, как зло. Пропал вечер. Уж никаких дел в зоне не сделаешь. «А откуда вы так хорошо знаете быт английского флота?» спрашивает в соседней пятерке. «Да видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой, был офицером связи у них». «Ах, вот как! Ну, уже достаточно, чтобы вмазать вам 25. Нет, знаете, этого либерального критицизма я не придерживаюсь. Я лучшего мнения о нашем законодательстве». «Дуди-дуди», — Шухов про себя думает, не встревая. «Сенька Клевшин с американцами 2 дня жил, так ему четвертную закатали. А ты месяц на их корабле околачивался, так сколько ж тебе давать?» Но уже после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок в знак благодарности. Удивляюсь и проклинаю. Чудно. Чудно вот так посмотреть. Степь голая, зона покинутая. Снег под месяцем блещет. Конвоиры уже расстановились. 10 шагов друг от друга, оружие на изготовку. Стадо черное этих зэков и в таком же бушлате, ща-311, человек, кому без золотых погонов и жизни было не знато. С адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает. Человека можно и так повернуть, и так. «Ну, — собрался конвой, — без молитвы прямо, шагомарш, побыстрей!» «Нет уж, хрен вам теперь побыстрей!» «Ото всех объектов отстали, так спешить нечего. Зэки, и не сговариваясь, поняли все. Вы нас держали, теперь мы вас поддержим. Вам, небось, тоже к теплу ходца. Шире шах, — кричит ночкар, — шире шах направляющий!» «Хрен тебе шире шах!» Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. «Нам уже терять нечего, все равно в лагерь последний. Не хотел по-человечески с нами, хоть разорвись теперь от крику». Покричал, покричал ночкар шире шах, понял, не пойдут зэки быстрее. И стрелять нельзя. Идут пятерками, колонны, согласно. Нет у ночкара власти гнать зэков быстрее. Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить. Упарится, свалится. Так и пошли ровненько, без разгону. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать, чего это он с утра еще в зоне не доделал. И вспомнил. Санчасть. Вот диво-то. Совсем про санчасть забыл за работой. Как раз сейчас прием в санчасти. Еще б можно успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает, и температуры не намерит. Время тратить. Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат. Не санчасть его теперь манила, а как бы еще к ужину добавить. Надежда вся была, что Цезарь посылку получит, уж давно ему пора. И вдруг колонну зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дернулась, загудела, загудела. И вот уже хвостовые пятерки и средних Шухов не стали догонять идущих впереди, стали подбегать за ними. Пройдут шагов несколько и опять бегом. Как хвост на холм вывалил, так и Шухов увидел. Справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна. Шла на нашей колонне наперекос и, должно быть, увидав, тоже припустила. Могла быть эта колонна только мехзавода. В ней человек 300. И им, значит, не повезло. Задержали тоже. А их за что? Их, случается, и по работе задерживают. Машину какую не доремонтировали. Да им-то попусти, они в тепле целый день. Ну, теперь кто кого. Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только ночкар покрикивает: не растягиваться, сзади подтянуться, подтянуться, да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь. Неужели мы не подтягиваемся? И кто о чем говорил, и кто о чем думал, все забыли. И один остался во всей колонии интерес — обогнать, обжать. И так все смешалось, кислое с пресным, что уже конвой зэкам не враг, а друг. Враг же та колонна, другая. Развеселились сразу все, и зло прошло. «Давай, давай!» — задние и передним кричат. Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка в темную. Тут нашей колонне торней стало посеред улицы. И конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны. Еще потому мехзаводцев обжать надо, что их на лагерной вахте особо долго шмонают. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делаются на мехзаводе. В лагерь притекают оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводцев особо шмонают. Поздней осенью, уже земля стуженная, им все кричали: «Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!» Так босиком и шмонали. А и теперь мороз не мороз, ткнут по выбору: «А ну-ка сними правый валенок, а ты левый сними!» Снимет валенок зэк и должен, на одной ноге пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти, мол, нет ножа. А слышал Шухов, не знает, правда или неправда, что мехзаводцы еще летом 2 волейбольных столба в лагерь принесли, и в тех-то столбах были все ножи запрятаны. По 10 длинных в каждом. Теперь их в лагере и находят изредка там, здесь. Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и деревообделочный, и выперли на прямой поворот к лагерной вахте. Колонна так и кликнет единым голосом. На этот-то стык дорог и медели. Мехзаводцы 150 метров справа отстали. Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Заячья радость, мол, лягушки еще и нас боятся. И вот лагерь. Какой утром оставили, такой он и сейчас. Ночь, огни по зоне над сплошным забором. И особо густо горят фонари перед вахтой. Вся площадка для шмона как солнцем залита. Но еще не доходя до вахты: «Стой!» — кричит помночкар, и, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко. Им с автоматом не велят близко. «Все, кто справа стоят и дрова в руках, брось дрова направо!» А снаружи-то их открыто и несли, ему всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки внутрь колонны, а соседи на них: «Из-за тебя и у других отымут, бросай по-хорошему!» Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальства. «Марш!» — кричит помночкар. И пошли к вахте. К вахте сходятся 5 дорог. Часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам дозастраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться. Надзиратели уж на вахте грелись. Выходят, поперек дороги становятся. Расстегнуть бушлаты, телогрейки расстегнуть. И руки разводят. Обнимать собираются, шмоная. По бокам хлопать. Ну, как утром, в общем. Сейчас расстегивать не страшно, домой идем. Так и говорят все: домой. О другом доме за день и вспомнить некогда. Уж голову колонны шмонали, когда Шухов подошел к Цезарю и сказал: «Цезарь Маркович, я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь». Повернул Цезарь к Шухову усы литые черные, а сейчас белые снизу. «Чего ж, Иван Денисович, занимать? Может, и посылки не будет?» «Ну, а не будет, мне лихо какое. 10 минут подожду, не придете, я в барак». Сам Шухов думает: «Не в Цезарь, так, может, кто другой придет, кому место продать в очереди». Видно, истомился Цезарь по посылке. «Ну ладно, Иван Денисович, беги занимай. 10 минут жди, не больше». А уж шмон вот-вот достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего. Подходит он безбоязно. Расстегнул бушлат не торопясь и телогрейку тоже распустил под брезентовым пояском. И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настороженность 8 лет ситки вошла в привычку. И он сунул руку в брючный наколенный карман проверить, что там пусто, как он и знал хорошо. Но там была ножовка. Кусок ножовочного полотна. Ножовка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь. Он не собирался ее проносить, но теперь, когда уже донес, бросать было жалко край. Ведь ее отточить в маленький ножичек, хоть на сапожный лад, хоть на портновский. Если бы он думал ее проносить, он бы придумал хорошо и как спрятать. А сейчас оставалось всего два ряда перед ним. И вот уже первая из этих пятерок отделилась и пошла на шмон. И надо было быстрее ветра решать. Или, затенясь последней пятеркой, незаметно сбросить ее на снег, где ее следом найдут, но не будут знать, чья, или нести. За ножовку эту могли дать 10 суток карцера, если бы признали ее ножом. Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб. Бросать было жалко. И Шухов сунул ее в ватную рукавицу. Тут скомандовали пройти на шмон следующей пятерки. И на полном свету их осталось последних трое. Сенька, Шухов и парень из 32-й, бегавший за молдаваном. Из-за того, что их было трое, а надзирателей стояло против них 5, можно было словчить, выбрать, к кому из двух правых подойти. Шухов выбрал не молодого румяного, а седоусого, старого. Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если бы захотел. Но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серой горючей. А тем временем Шухов обе рукавицы с ножовкой и пустую снял с рук, захватил их в одну руку, рукавицу пустую вперед от топыря, и в ту же руку схватил и веревочку, опоязку. Телогрейку расстегнул дочисто, полы бушлата, и телогрейки угодливо подхватил вверх. Никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь, на, бери меня, и по команде пошел к седоусому. Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул, нет, ничего, промял в руках полы телогрейки и бушлата, тоже нет, и, уже отпуская, для верности смял в руке еще выставленную рукавицу Шухова, пустую. Надзиратель рукавицу сжал, а Шухова внутри клешнями сжало. Еще один такой жим по второй рукавице, и он горел в карцер на 300 грамм в день, и горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет, там оголодает, и трудно ему будет вернуться в то жилистое, неголодное и несытое состояние, что сейчас. И тут же он остро, возносчиво помолился про себя. «Господи, спаси, не дай мне карцер». И все эти думки пронеслись в нем, только пока надзиратель первую рукавицу смял и перенес руку, чтобы также смять и вторую, заднюю. Он смял бы их зараз двумя руками, если бы Шухов держал рукавицы в разных руках, а не в одной. Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорее освободиться, крикнул конвою: «Ну, подводи мехзавод!» И седоусый надзиратель, вместо того, чтобы взяться за вторую рукавицу Шухова, махнул рукой «Проходи, мол», и отпустил. Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по 5 меж двумя долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновесь базарную, и образующими как бы загон для колонны. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и не кстати. Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова, все брошенные их колонной до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты. Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз. Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за 463 головы, поговорил с пряхой, помощником Волкового, и тот крикнул: «К-460!» Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он также всю голову держал поникшей и в плечи вобранной. «Иди сюда!» — показал ему пряха вокруг коновизи. Молдаван обошел. И велено ему было руки взять назад и стоять тут. «Значит, будут паять ему попытку к побегу. В бур возьмут». Не доходя ворот, справа и слева за загоном стали два вахтера. Ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда: «Разберись по 5! Отойди от ворот, тут не надо. Всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтобы, если зэки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить. Первая, вторая, третья». Вот на этом-то вечернем пересчете сквозь лагерные ворота возвращаясь. Зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал, и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас что дождь в сухмень, разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни. Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты, посторонись. Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков страшно. Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, как в 6:30 утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще меж двух прясел прошли, и теперь рассыпайся кто куда. Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит. Бригадиры в попече, это значит на завтра хомут натягивать. Шухов бросился мимо бура, меж бараков и в посылочную. А Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка, и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка. На бумаге в лагере меньше пишут, а больше на фанере. Оно как-то тверже, вернее, на доске. На ней и вертухая, и нарядчики счет головам ведут. А на завтра соскоблил и снова пиши. Экономия. Кто в зоне остается, еще так шестерят. Прочтут на дощечке, кому посылка. Встречают его тут на линейке. Сразу и номер сообщают. Много-немного, а сигаретку и такому дадут. Добежал Шухов до посылочной. При бараке пристройка. А к той пристройке еще облепили тамбур. Тамбур снаружи без двери. Свободно холод ходит. А в нем все ж будто обжитие. Ведь под крышу. В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек 15 впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из ТЭЦовской колонны пошел список смотреть, те позади Шухова будут. Им их заводские все. Им за посылкой, как бы не второй раз приходить завтра с утра. Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там за дверью, сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам. Вскрывают ящик посылочный топориком. Надзиратель все своими руками вынимает, просматривает. Что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулечком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов, сладостей, подиковини что, или колбаса, рыбка, так надзиратель и откусит. А качни права попробуй. Сейчас придерется, что запрещено, а что не положено и не выдаст. С надзирателя начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать. А когда посылку кончат шмонать, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе все в торбочку, хоть в палубу шлатную, и отваливай следующий. Так заторопит иного, что он не забудет чего-то на стойке. За этим не возвращайся, нету. Еще когда-то в Устижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам же не написал. Впустую, мол, проходит. Не шли, не отрывай от ребятишек. Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что 10 лет с семьи их не потянешь. Так лучше без них. Но хоть так он решил. А всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку, то есть почти каждый день, щемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к Пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут: «Шухов, да что ж ты не идешь? Тебе посылка!» Но никто не прибегал. И вспомнить деревню Тимгенева и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов. Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний. Сейчас, стоя среди тех, кто тешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усластить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании — успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имеет против горячей. Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того 10 минут и пообещался Шухов ждать. Тут в очереди услышал Шухов новость. Воскресенье опять не будет на этой неделе. Опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так. Если 5 воскресений в месяце, то 3 дают, а 2 на работу гонят. Так он и ждал, а услышал, повело всю душу, перекривило. Воскресенье-то кровное, кому не жалко. Ну да правильно в очереди говорят. В выходной и в зоне надсадить умеют. Чего-нибудь изобретут. Или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было. Или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию. Выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня. Больше всего им, наверное, досаждает, если зэк спит после завтрака. Очередь, хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, парикмахер один, один бухгалтер и один исковиче. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма, как и те ставили работяг. Но спорить с ними было бесполезно. У придурни меж собой спайка и с надзирателями тоже. Оставалось все же впереди Шухова 10 человек. И сзади 7 человек набежало. И тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтовые поздирали и дали лагерные свинячьего меха. Цезарь Шухов улыбнулся и сразу же с чудаком в очках, который в очереди всю газету читал. «А, Петр Михайлович!» И расцвели друг друга, как маки. Тот чудак. «А у меня вечерка свежая, смотрите, бандеролью прислали». «Да ну!» И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая. Чего там можно мелкими буквами разобрать? Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского. Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются по-своему. И лопочет быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочет, так редко русские слова попадаются. Слушать их все равно, как латышей или румын. Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны на месте. «Так я это, Цезарь Маркович, — шепеляет Шухов, — может, пойду?» «Конечно, конечно!» — Цезарь усы черные от газеты поднял. «Так, значит, за кем я, кто за мной?» Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчет ужина вспомнит, спросил: «А ужин вам принести?» «Это значит, из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя, на то много было приказов. Ловят и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают, и все равно носят, и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет». Спросил, принести ли ужин, а про себя думает: «Да неужто ты шквалыгой будешь? Ужина мне не подаришь. Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая». «Нет-нет», — улыбнулся Цезарь, — «ужин сам ешь, Иван Денисович». Только этого Шухов и ждал. Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши и по зоне, и по зоне. Снуют зэки во все концы. Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: «Никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно, вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо, ну, в санчасть или в уборную, то сколачивать группы по 4-5 человек и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда и там дожидался, и назад тоже строем». Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему не смел. Надзиратели хватали одиночек и номера писали, и в бур таскали, а поломался приказ. Натихую, как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу. Так не посылать с ним команды. Или тебе за продуктами своими в коптерку надо, а я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал газеты читать. Да кто ж с ним пойдет? А тому валенки на починку, а тому в сушилку, а тому из барака в барак просто. Из барака-то в барак пуще всего запрещено. Как их удержишь? Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять. Но и у него не вышло пузатого. По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке голдеж. У кого-то пайку днем увели. На дневальных кричат, и дневальные кричат, а угол 104-й пустой. Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, а тут матрасы не переворочены, шмона днем в бараках не было. Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат наверх, рукавица с ножовкой наверх, щупанул матрас в глубину, утренний кусок хлеба на месте, порадовался, что зашил. И бегом наружу, в столовую. Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись. Только зэки брели навстречу, споря о пайках. На дворе все светлее, в сиянии месячном. Фонари везде поблекли, а от бараков черные тени. Вход в столовую через широкое крыльцо с четырьмя ступенями, и то крыльцо сейчас в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радужно светятся лампочки от мороза или от грязи. И еще был приказ начальника лагеря строгий. Бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был, дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не всходить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит. Дневальным по столовой цепко держался хромой. Хромоту свою в инвалидность провел, а дюжий стерва завел себе посох березовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет, а не всякого. Быстрометчив хромой и в темноте и в спину опознает, того не ударит, кто ему самому в морду даст. Прибитых бьет. Шухова разгвозданул. Название дневальный, а разобраться князь с поварами дружит. Сегодня не то бригады поднавалили все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце хромой, шестерка хромого и сам зав столовой. Без надзирателей управляются полканы. Зав столовой откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нем избывает, что ходит он, как на пружинах дергается, будто ноги в нем пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера. Ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый. На том жилете на груди маленький номерок, как марка почтовая. Волковому уступка, а на спине и такого номера нет. Зав столовой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор. Беда теперь будет, если 104-я уже прошла. Хромой весь лагерь знает в лицо, и при заве ни за что с чужой бригады не пустит, нарочно изгалится. Тоже и за спиной Хромова через перила крылечные иногда перелезают, лазил и Шухов. А сегодня при заве не перелезешь. Съездит по салазкам, пожалуй, так, что в санчасть потащишься. Скорей, скорей, к крыльцу. Средь черных всех одинаковых бушлатов дознаться во тьми. Здесь ли еще 104-е? А тут как раз поднаперли бригады. Деваться некуда, уж отбой скоро. Их как на крепость лезут. Одну, вторую, третью, четвертую ступеньку взяли. Валили на крыльцо. Стой, ядих! Хромой орет и палку поднял на передних. «Осади! Сейчас кому-то бальник расквашу!» «Да вы при чем передние орут? Сзади толкаем!» «Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко противятся, думают в столовую лететь». Тогда Хромой перехватил свой посох поперек грудей, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти как кинется на передних. И помощник Хромого шестерка тоже за тот посох схватился и зав столовой сам не побрезговал руки марать тоже. Двинули они круто, а силы у них немеренные. Мясо едят, отпятили. Сверху вниз опрокинули передних, на задних. Прямо повалили, как снопы. Хромой, гребаный, в лоб тебя драть! Кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча, поднимаются молча. Поживей, пока их не затоптали. Очистили ступеньки. Зав столовой отошел по крыльцу, а Хромой на ступеньке верхней стоит и учит. По пять разбираться, головы бараньи. Сколько раз вам говорить? Когда нужно, тогда и пущу. Углядел Шухов перед самым крыльцом, вроде Сеньки Клевшина, голову. Обрадовался жутко. Давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули, но нет сил, не пробьешься. 27-я, хромой кричит. Проходи. Выскочила 27-я по ступенькам, да скорей к дверям. А за ней опять поперлись все по ступенькам и задние прут. И Шухов тоже прет силодером. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает. Опять падлы хромой ерится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине. Да спихивает, спихивает одних на других. Очистил снова. Видит Шухов снизу. Зашел рядом с хромым Павло. Бригаду сюда водит он. Тюрин в толкотню эту не ходит пачкаться. «Разберись по 504-я!» Павло сверху кричит. «А вы посуньтесь, друзья!» «Хрен тебе, друзья, посунутся!» «Да пустишь ты спина! Я из той бригады!» Шухов трясет. Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду. Качается толпа, душится, чтобы баланду получить. Законную баланду. Тогда Шухов иначе. Слева к перилам прихватился, за столб крылечный руками перебрал и повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колено ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул. Встал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждет. Увидели его свои ребята, руку протянули. Зав столовой, уходя, из дверей оглянулся. «Давай, хромой, еще две бригады». «104-я!» — хромой крикнул. «А ты куда, падла, лезешь?» И посохом по шее того чужого. «104-я!» — Павло кричит, своих пропускает. «Фу!» — выбился Шухов в столовую. И, не ждя, пока Павло ему скажет, за подносами подносы свободные искать. В столовой, как всегда, пар клубами от дверей. За столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе. Меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит. Ща 208 несет на подносе 5 мисок всего. Значит, последний поднос в бригаде, иначе бы чего ж не полный. Настиг его и в ухо ему сзади наговаривает. «Браток, я на поднос, за тобой». «Да там у окошка ждет один, я обещал». «Да лапать ему в рот, чего что ждет, пусть не зевает». Договорились. Донес тот до места, разгрузил. Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано. За другой конец подноса тянет. А сам щуплей Шухова. Шухов его туда же под носом двинул, куда тянет. Он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались, Шухов поднос под мышку и бегом к раздаче. Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался Иван Денисович и переднего помбрига 27-й отталкивает. «Пусти, чего зря стоишь, у меня подносы е». Глядь, и гопчик Плутишка поднос волокет. Они зазевались, смеется, а я утянул. Из гопчика правильный будет лагерник. Еще 3 года подучится, подрастет, меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат. Второй поднос Павло велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку. Тоже за плен 10-ку получил. Гопчика послал приискивать, на каком столе вечерить кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждет. 104-я Павло докладает в окошко. Окошек всего 5. 3 раздаточных общих. Одно для тех, кто по списку кормится. Больных язвенных человек 10, да по блату бухгалтерия вся. Еще 1 для возврата посуды. У того окна дерутся, кто миски лижет. Окошки невысоко, чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видны и черпаки. Руки у повара белые, холеные, а волосатые, здоровы. Чистый боксер, а не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отмечает. 104-е, 24. Пантелеев-то приволокся в столовую. Ничего, он не болен, сука. Повар взял здоровые черпачища лита на 3. И им в баке мешать, мешать, мешать. Бак перед ним новозалитый, недалеко до полна, пар так и валит. И, перехватив черпак на 750 грамм, начал им, далеко не окуная, черпать. 1, 2, 3, 4. Шухов приметил, какие миски набраты, пока еще гущина на дно бака не осела, и какие по-холостому жижа одна. Уставил на своем подносе 10 мисок и понес. Гопчик ему машет от 2 столбов. «Сюда, Иван Денисович, сюда!» Миски нести, не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы под носу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает. «Эй, ты, Х-920, поберегись, дядя, с дороги, парень!» В толчее такой и 1-то миску не расплескавши хитро проесть, а тут 10. И все же на освобожденный гопчиком конец стола поставил подносик мягонько, и свежих плесков на нем нет. И еще смекнул, каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые 2 миски густые. Ермолаев 10 поднес. А Гопчик побежал, и с Павлом 4 последних принесли в руках. Еще Кильдикс принес хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят. Кому 200, кому 300, а Шухову 400. Взял себе 400 горбушку и на Цезаря 200 серединку. Тут и бригадники со всей столовой стали стекаться, получить ужин. А уж хлеба их где сядешь. Шухов миски раздает, запоминает, кому дал, и свой угол под носом блюдет. В одну из мисок густых опустил ложку, занял, значит. Фитюков свою миску из первых взял и ушел. Расчел, что в бригаде сейчас не разживешься, а лучше по всей столовой походить, пошакалить, может, кто не доест. Если кто не доест и от себя миску отодвинет, за нее как коршуны хватаются, иногда сразу несколько. Подсчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул Шухов миску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий котелок с крышкой. Его под бушлатом можно пронести, к груди прижав. Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чем не было. Святые минуты настали. Снял Шухов шапку, на колено положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыбка попадается. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром. Утром зэка надо накормить, чтобы он работал, а вечером и так уснет, не подохнет. Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу. Аж нутро его все трепыхается навстречу баланде. Хорошо. Вот он, миг короткий, для которого и живет зэк. Сейчас ни на что Шухов не в обиде. Ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенье опять не будет. Сейчас он думает, переживем, переживем, все, даст Бог, кончится. Стоя с другой миски, жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил и еще ложкой выскреб. Так оно спокойней как-то. А второй миске не думать, не стеречь ее ни глазами, ни рукой. Глаза освободились, на соседские миски покосился. Слева у соседа так одна вода. Вот гады что делают, свои же зэки. И стал Шухов есть капусту с остатком жижи. Картошенка ему попалась на две миски одна, в цезаревой миске. Средняя такая картошенка, мороженая, конечно, с твердинкой и подсложенная. А рыбки почти нет, изредка хребтик оголенный мелькнет. Но и каждый рыбий хребтик, и плавничок надо прожевать. Из них сок высосешь, сок полезный. На все то, конечно, время надо. Да Шухову спешить теперь некуда, у него сегодня праздник. В обед две порции и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради остальные дела и отставить можно. Разве к латышу сходить за табаком? До утра табаку может и не остаться. Ужинал Шухов без хлеба. Две порции, да еще с хлебом жирно будет. Хлеб на завтра пойдет. Брюхо злодей старого добра не помнит. Завтра опять спросит. Шухов доедал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было. За новым ничем он не охотился, а ел свое законное. И все же он заметил, как прямо через стол против него освободилось место, и сел старик высокий, Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады. А в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-я это и ходила сегодня на соцгородок вместо 104-й. И целый день без обогрева проволоку колючую тянула. Сама себе зону строила. Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно. Сколько советская власть стоит. И ни одна амнистия его не прикоснулась. А как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали. Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменно была прямизною. И за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего. Волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой. а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной над щербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки к рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу, ни одного. Окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля инвалида, а до камня тесаного темного. И по рукам большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем не примириться. 300-граммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а на тряпочку стиранную. Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивши есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, встал, взял пайки свою и Цезареву и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там еще двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть.